Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии этот час буду Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 19 октября, понедельник, мы снова в прямом эфире. После того, как Центр избирком отменил местные выборы в Северодонецке, Лисичанске и еще в пяти громадах из-за соображений безопасности, центром политической жизни в Луганской области стала 60-тысячная рубежная. Кто баллотируется на местных выборах на Луганщине? У кого реальные шансы взять власть? И почему именно выходцы из партии регионов так популярны в этом регионе? Об этом мы поговорим сегодня в студии в нашей программе с нашими гостями. Сегодня это журналисты из Рубежного Луганской области, издания «Трибун» Алексей Артюх, журналисты из Северодонецка Александр Марченко и репортер издания «Украинский тыждень» Станислав Козлюк. Друзья, если вы житель Луганской области, сейчас, за неделю до дня местных выборов в Украине 25 октября, расскажите нам, определились ли вы, за кого вы будете голосовать? Если вы житель остальной Украины, чем объясняете популярность в Луганской области выходцев из партии регионов, в частности, людей, которые подозреваются в сотрудничестве с группировками ЛДНР? Наш номер 0800 300 403, звонить вы можете через несколько минут, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные. Части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала послушаем новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. В Луганской области ввели дополнительные ограничения в связи с внесением региона в красную зону карантина. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В области запрещено посещение учебных заведений, кроме учеников спецшкол, запрещено посещение кинотеатров, работа заведений общественного питания с 22 до 7 часов, прием посетителей в других развлекательных заведениях. Школам и вузам поручили ввести дистанционное обучение до 15 ноября. Как пояснили в Минздраве, Луганск область попала в красную зону в связи с тем, что загруженность мест в больницах региона для больных коронавирусом 5 дней подряд превышала 75%. Правительство Украины планирует развернуть койки для пациентов с коронавирусом в немедицинских учреждениях Донецкой области, Киеве и Одессе. Об этом сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского. Где именно развернут мобильный госпиталь на Донеччине, в сообщении не уточняется. Представитель департамента здравоохранения областной администрации Александр Пиденко сообщил, что главам городских советов Мариуполя и Краматорска были направлены письма с предложением определить место развертывания мобильного госпиталя. Пиденко уточнил, что ориентировочная вместимость такого госпиталя будет составлять 500 коек. На данный момент в Донецкой области работают 25 больниц, которые принимают пациентов с COVID-19. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования два раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Авдеевки. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах села Калиновка. Контрольный пункт пропуска в Счастье Луганской области планируют открыть 10 ноября. Об этом также сообщает штаб ООС. Напомню, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась открыть новый пункт пропуска через линию разграничения 22 июля. Сейчас продолжается его строительство. На пункте пропуска будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха людей, пересекающих КПВВ. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда 10-15 тысяч человек в день. Напомню также, что в Луганской области функционирует только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». До 31 октября этот пункт закрыт из-за карантина. Спасатели тушат пожар на мусорном полигоне в Бахмутском районе. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Пожар разгорелся на территории санкционированной свалки в селе Семигорье. Горение мусора происходит на площади около 200 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала. По прогнозам синоптиков, завтра, 20 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Также наша команда держит в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. Вот что советуем вам почитать сегодня.
Пока в Кремле сидит Путин, решения проблемы Донбасса и Крыма не будет. Такое мнение в интервью каналу «Эспрессо» высказал политолог, экс-глава аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. По словам эксперта, Украина должна законсервировать эту территорию на время и не идти ни на какие переговоры. Политолог отмечает, что разговоры никакого результата не дадут, потому что они ведутся со стороны силы, а на стороне Украины ни одной силы нет. Она единственная, что может до поры до времени заморозить конфликт и заниматься подконтрольной ей территории. Подробнее читайте в материале. ЛНР и ДНР для Украины – это проблема Карабаха для Азербайджана на сайте «Эспрессо». Если оценивать все 5 вопросов, которые зададут украинцам на местных выборах 25 октября, то дискуссионными являются только 2 – о создании свободной экономической зоны на Донбассе и о каннабисе в медицинских целях. Об этом пишет политолог Владимир Фесенко на своей странице в Facebook. По мнению эксперта, формально этот опрос – эксперимент с прямой демократией. Но по косвенным признакам решающую роль играет электоральная нагрузка. Фесенко отмечает, что обращение на «ты» по стилистике направлено на молодых избирателей, большинство из которых симпатизируют Зеленскому и которых желательно привлечь на избирательные участки. На оккупированных территориях Украины ситуация с коронавирусом окончательно вышла из-под контроля оккупационных администраций. Люди жалуются на невозможность купить необходимые лекарства и нехватку врачей. Об этом пишет сайт «Хвыля». По словам представителя омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, ситуация в Ордло критическая, больницы переполнены. Ставят 3 диагноза – ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми 2 диагнозами отправляют по домам. И истинное количество больных коронавирусом группировки умалчивают. Подробнее читайте. Читайте в материале «Итоги недели в Ордло» на сайте «Хвыля».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, совсем скоро, через несколько минут, мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонить можно бесплатно со всей территории страны, включая неподконтрольное ее части. Говорить мы будем о том, кто баллотируется на местных выборах в Луганской области, у кого реальные шансы взять власть и почему именно выходцы из партии регионов так популярны в этом регионе. Также расскажем вот о чем. Что будет с украинскими пенсиями для жителей оккупации после 1 ноября? И моя коллега Ольга Миленчук отправилась в громады Донецкой и Луганской областей, где не состоится голосование 25 октября. Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Мы уже рассказывали, что в этом году местные выборы не состоятся в 18 громадах Донецкой и Луганской областей. Их отменили из соображений безопасности, хотя во многих голосование проходило даже в более трудном военном 2015-м. Моя коллега Ольга Мельянчук перед местными выборами отправилась в громады Донецкой и Луганской областей, где не состоится голосование. Она спросила у местных, насколько важно им было избирать местную власть или военно-гражданская администрация всех устраивает. На выходных Оля побывала в Сартане, Чермалыке и Павлополе. Сейчас Оля с нами на прямой телефонной связи. Привет.
Добрый вечер.
Оля, первый вопрос. Какая там военная обстановка? Ты вот проехала, я так понимаю, совсем недалеко от линии соприкосновения. Что там сейчас происходит с военной точки зрения?
Ну, с военной точки зрения на Мариупольском направлении относительно тихо. Местные жители говорят, что уже около месяца не было массивных обстрелов. И в целом вот с лета все стало гораздо тише.
К политическому вопросу. Какие настроения у жителей Приазовья? Вот, как уже сказано было, в это воскресенье не смогут проголосовать почти 20 тысяч жителей Сартаны и прифронтовых сел возле этого поселка городского типа. Как это на них повлияет, как они воспринимают к тому, что не будет у них права голоса вот в это воскресенье?
Люди в Сартанской громаде, это сам поселок Сартана и прилегающие прифронтовые села, включая даже поселок Широкино, который сейчас полностью разбит и оставлен людьми, они очень расстроены, они чувствуют себя оставленными и обманутыми, потому что свою громаду они строили еще с 2016 года, и очень ждали выборов 2020 года, чтобы наконец-то юридически оформиться, потому что сейчас это просто объединение, но они еще не стали юридически громадой. По поводу военно-гражданской администрации в целом люди не против самого такого явления, но они боятся, что главу военно-гражданской администрации именно значит Киев. То есть это будет человек, вероятнее всего, не из региона, не тот, кого они выбрали голосованием, и переживают, что этот человек не будет понимать проблемы прифронтовых сел, которые сами восстанавливали себе водопровод, которые сами проводили себе электричество, например, в Чермалыке. И вот очень переживаю, что это будет кто-то не из местных.
А какие еще проблемы вот в этих прифронтовых селах, что мог бы решить вот поселковый или сельский голова, если бы его избирали?
Ну вот, как я уже сказала, громада, сартанская громада объединилась еще в 2016 году, и люди, которые сейчас работают в поселковом совете здесь, они специально участвовали в разных международных программах, ездили учиться в Македонию, в Грузию, в Польшу, чтобы там узнать, как там, ну, в Грузии, в Македонии после войны, как строили громады в Польше, как, в принципе, устроена децентрализация. И вот они переживают, что новый человек, который придет, он не имеет такого опыта, то есть он не изучал, вероятнее всего, никто не знает, кто это будет, до конца года должно быть известно, вот, что, вероятнее всего, он не изучал эти проблемы, и как он будет ассимилироваться с местными жителями, плюс еще в чем подвох, чего опасаются местные жители, если бы это был кто-то, кого они избрали, этот человек был бы местный, и его было бы сложнее уволить. А в случае с военно-гражданской администрацией человек может ассимилироваться, и через полгода, поскольку это не избирательная посада, его могут убрать. А в основном вот эти проблемы их волнуют, это волнует жителей.
А кто сейчас управляет Сартаной, Чермалыком, Павлополем? Как вот сейчас там происходит организация власти, как она выглядит?
Организация власти выглядит следующим образом. В каждом из поселков есть свои поселковые советы. Они добровольно объединились в центре в Сартане, но при этом юридически громада еще не оформлена. То есть до сих пор находятся на местах управления. При этом, при всем, что разные села, которые вошли в громаду, они подчиняются сейчас юридически разным районам. Поскольку часть района Новоазовского находится временно не под официальной украинской властью, люди вынуждены оформлять разного рода документы в Волноважском районе. Это неудобно им территориально, потому что это 60 километров. И чтобы, например, получить загранпаспорт, паспорт или свидетельство о смерти, или свидетельство о рождении, люди едут в Волноважский район и стоят там, выстаивают очереди, нету часов приема для каждого поселкового совета, например, там для Чермалыка или Павлополя. А если бы случилось официальное объединение в громаду, то они смогли бы приезжать все в Сартану, и в Сартане бы под каждый поселковый совет выделялись бы часы вот в этих, на предоставление административных услуг.
То есть после назначения глав военно-гражданской администрации вот эти вот советы будут распущены, у них не будет никаких полномочий, правильно я понимаю?
Официально, да, новый глава военно-гражданской администрации, новосозданный, должен будет своим приказом уволить всех поселковых глав и набрать заново. И что еще есть опасением у местных жителей, что, вероятнее всего, глава военно-гражданской администрации привезет людей с собой. И тоже, опять-таки, это будут люди, которые не переживали эти обстрелы, вероятнее всего, которые не являются местными жителями. И это тоже проблема.
Последний вопрос. Вот по сообщениям из офиса президента готовится разведение войск в новых точках на Донбассе. Вот один из этих направлений – это под Мариуполем. Вот знают ли об этом местные жители, как к этому относятся?
Да, местные жители об этом знают. Во-первых, под Мариуполем уже было разведение в районе поселка Викторовка, это Волноважский район. И сейчас ходят слухи о том, что собирается разведение в районе Гнутова. И этот поселок тоже входит в Сартанскую ОТГ, и люди считают, не исключают, и считают, что это один из факторов, что разведение повлияло на отмену выборов, потому что в прошлом году, в 2019 году, в 2015 году, когда у них гремело очень сильно, и когда действительно было опасно идти на избирательные участки, буквально физически идти, выборы у них состоялись. А теперь, когда они 4 года ждали местных, выборы отменили якобы из соображений безопасности, но многие местные уверены, что это как раз политический мотив разведения войск, и чтобы человек новоназначенный мог это проконтролировать, проработав с местными.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Мельянчук, которая на этих выходных побывала в Сартане, Чермалке и Павлополе, расспросила настроение местных жителей, которые, как известно, не смогут проголосовать на местных выборах 25 октября. Донецкая область попала в оранжевую зону вирусной опасности. Славянский район оказался в красной. Здесь ввели дополнительные ограничения. Это скажется на работе общественных пространств, образовательных учреждений и заведений культуры. Как приняли новые запреты жители района, узнавал Никита Луцкий.
Наибольшее количество заболевших и людей с подозрением на коронавирус по Славянскому району в Николаевской и Черкасской громадах. Из-за этого весь район с понедельника оказался в красной зоне по вирусной опасности. Житель Райгородской громады Владислав о новых ограничениях знает, но убежден, что пользы от этого не будет.
Было бы толк, если в первый раз все дома сидели и хотя бы немного потерпели. Я просто все видел, как всем просто глубоко. Все равно, никто не боится, пока сам не столкнулся. И все.
В местной школе каникулы, но учителя побаиваются, что закончится все новым карантином и дистанционным обучением. А в сельских условиях, где у половины нет ни компьютеров, ни доступа в интернет, успеваемость учеников резко падает, говорит директор райгородской школы Любовь Каліберда.
Мы повторювали в вересні місяці матеріал, який не довчили, ну, дуже такими швидкими темпами. І знання у дітей набагато гірші, чим коли вони в школі на уроках. Засвоить материал.
В одном из районных очагов заболеваемости села Черкасская о попадании в красную зону опасности знают, но относятся к этому спокойно. Маски носят большинство людей, однако опасаются ограничения по перевозкам. Ведь многие не смогут попасть на работу в соседний Славянск, говорит житель Черкасского Сергей.
Власть же должна это учитывать. Не так, что отменили, красную зону сделали и все, выживай как хочешь. Должны же какие-то компенсации быть, если человек не по своей вине на работу не ходит, правильно? Отменить легче всего, а надо перед этим подумать, как это все возместить.
В сельском магазине к требованиям санитарной службы относятся серьезно, по крайней мере, так говорит сама продавщица Наталья.
Антисептик, эти пакетики для дезинфекции, масочки, все обов'язково. Спиртик для протирки чистейший. Через кожні 2 часа влажна уборка з дезінфіціруючими средствами.
Чиновники пока не ограничили работу общественных заведений и транспорта. Школы на каникулах и возобновить обучение в компетенции местных советов, говорит директор департамента гражданской защиты населения Донецкой облгосадміністрації Игорь Бойко.
Червона зона передбачає 9 обмежень. З них ми поки що не застосували для Слов'янського району 2 обмеження. Перший пункт частково. Це саме стосується руху транспорту. І 9-й пункт, який ми залишили, тобто не заборонили, це діяльна соціальних та реабілітаційних установ.
Точне кількість заболівших в Слов'янському районі до сих пор остається неізвісним, оскільки в очереді на тестування около 700 образців крові, і це тільки першочергових пацієнтів з підтвердженою пневмонією і із круга контактів з уже маючими діагноз COVID-19. Никита Луцкий, Радіо Донбас Реалії.
Собирается ли Украина оставить пенсионеров оккупированной территории без денег? Заблокируют ли Ощадбанк карточки? Последнюю неделю на каналах группировки ЛНР беспрерывно пугают получателей украинских пенсий. Говорят, если вы 3 месяца не снимали деньги, карту заблокируют. Радио Донбасс Реалии проверило на личном опыте, правда ли это?
Дозвониться на горячую линию Ощадбанка удалось только с 4-го раза. Говорят, звонки поступают постоянно. Главный вопрос, что будет с карточками и правда ли, что их заблокируют с 1 ноября. Если же вы не можете дозвониться в контакт-центр, есть второй вариант. Воспользуйтесь онлайн-помощником на сайте. Приятный и милый робот переведет ваш запрос консультантам, которые перенаберут вас в течение 15 минут. Итак, что будет с карточками? Верификацию их собственников, если вы помните, временно отменили из-за пандемии. Официально верификация. Верификация переселенцев продолжена до окончания карантина плюс 60 дней. Карантин сейчас в Украине до 31 октября. Если украинское правительство продлит его после 1 ноября, то автоматически продлится и дата прохождения идентификации. В любом случае, даже после окончания карантина у вас будет 60 дней, чтобы подтвердить свою личность. Так как карантин официально отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, вам не нужно подавать дополнительное заявление или писать объяснительные в банк. Вы просто ждете отмены карантина и в течение 60 дней идете в банк. На это время Ощадбанк не останавливает никакие выплаты, все деньги на вашем счете. Телеканал оккупационной администрации Луганска вовсю пугает людей. Там уже неделю утверждают, что Украина на днях заблокирует пенсионерам карты. Дальше обычно следует рассказ о вербовке выехавших на подконтрольную территорию пенсионеров СБУ и о том, что те, мол, должны сразу сдаться российским гибридным силам. Все это выдумка. С картами ничего нового не происходит. А если карточка уже просрочена? Если срок действия вашей карточки истек за время карантина, тоже не паникуйте. Официально Ощадбанк продлил действие таких карт до 1 ноября. После этого ваша новая карточка перевыпускается автоматически. Вам не нужно ехать в банк, писать заявление и ждать новую. Вы можете зарегистрироваться в электронной очереди банка и забрать карту в отделении, когда сможете пересечь блокпост, и явиться в отделение банка с паспортом и кодом. Чтобы записаться в электронную очередь, вы можете позвонить в контакт-центр Ощадбанка 0800 210 800 или решить этот вопрос через чат-бот Ощадбанка. Обратите внимание, что карта сохраняется в отделении полгода с момента заказа, но в период карантина уничтожение карт приостановлено. Если за полгода вы не забрали карточку, то ее можно будет получить до последнего дня месяца, когда заканчивается карантин. К примеру, карантин отменяют 15 ноября, это значит, что до 30 вы можете забрать карту, если прошло полгода с момента ее заказа. Где забирать карту? Карточка автоматически приходит в то отделение, где вы открывали счет. Если хотите поменять адрес, то заранее нужно позвонить на горячую линию и решить этот вопрос. Если вы живете на подконтрольной территории, то все это время вы можете пользоваться этой картой, пусть даже просроченной, как и ранее. Если на оккупированной, то сможете это сделать, как только откроются блокпосты.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. После того, как Центральная избирательная комиссия отменила местные выборы в Северодонецке, Лисичанске и еще 5 громадах, центром политической жизни в Луганской области стала 60-тысячная рубежная. Кто баллотируется на местных выборах на Луганщине? У кого реальные шансы взять власть? И почему именно выходцы из партии регионов так популярны в этом регионе? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами журналист из Рубежного Луганской области, издание «Трибуна» Алексей Артюх. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами мой коллега Александр Марченко, журналист из Северодонецка. Александр, здравствуй.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям, к жителям Луганской области. Вот такой вопрос. За кого будете голосовать за неделю до местных выборов 25 октября? Определились ли вы? Расскажите нам, пожалуйста, вот о ваших мотивах. Если у вас не состоятся выборы, расскажите, ну вот как вы относитесь к этому. Возможно, в Северодонецке это как раз помогло оптимизировать управление городом, где был конфликт между горсоветом и мэром. А вот к жителям остальной Украины вопрос с вашей точки зрения. Почему вот именно выходцы из партии регионов так популярны в этом регионе? Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших мнений и вопросов к нашим гостям. Ну, первый вопрос, наверное, Александру Марченко. Александр, ну вот еще раз напомню нашим слушателям, что не состоятся местные выборы в Северодонецке, Горной, Лисичанской, Счастинской, Широкинской, Станично-Луганской, Нижнетепловской громадах. Получается, у вас в Северодонецке политическая жизнь накануне выборов вообще мертва, ничего не происходит, я правильно понимаю?
Ну, сказать прям так, что совсем ничего не происходит, нет, это неправда. Почему-то по городу очень много политических бигбордов. Это в основном это Европейская солидарность, очень много ОПЗЖ. И есть даже несколько баннеров партии Пальчевского. Самое интересное, что я вообще не видел ни одного населенного пункта Луганской области, куда бы баллотировались либо партийным списком, либо просто кандидаты от этой политической силы. То есть бигборды висят в Северодонецке в достаточно больших количествах политические. Для чего, почему, неизвестно. Что касается каких-то других вещей, ну, местные политики, которые, например, вот были в городском совете до назначения военно-гражданской, до введения военно-гражданской администрации, сейчас какой-либо активной политической деятельностью не занимаются. Ну, особо никаких мероприятий не видно. проводит периодически разные мероприятия военно-гражданская администрация, но она пытается показать, что они что-либо делают. Ну и то я не видел такого большого количества каких-то таких мероприятий. О других каких-то политических событий я в Северодонецке не вижу.
Ну, что можно понять, да, потому что там такие не состоятся местные выборы, но интересный факт, что реклама такие на улицах города есть. Вопрос Алексею Артюху. Алексей, а чувствуется в Рубежном, что сейчас вот этот город стал, ну, можно сказать, политическим центром, да, Луганской области? Отличается ли вот эта вот местная кампания сейчас у вас от предыдущих? Активнее ли она?
Несомненно, ощущается, да, так как политические силы уже вовсю агитируют, везде стоят палатки, борды. Раздаются листовки, клеится реклама, и кандидаты проводят встречи с избирателями. Несмотря на карантин, как бы, в принципе, ситуация похожа на все остальные выборы, которые были ранее. Если говорить о разнице с парламентскими выборами, несколько изменилась ситуация по части тех политических сил, которые являются фаворитами, которые проявляют активность. То есть это та же президентская партия «Слуга народа», которая на парламентских выборах была в фаворитах. Сейчас ее активность несколько снизилась по тем или иным причинам. В свою очередь, такие политические силы, как «Оппозиционная платформа за жизнь» и «Наш край», наверное, проявляют сейчас наибольшую активность.
У вас там, я насколько я понимаю, недавно состоялись даже дебаты между кандидатами на пост городского головы, между Валерием Харчуком, самовыдвиженцем, и Сергеем Хортьевым, представителем партии «Наш край». Вот Сергей Хортьев, скорее всего, ну, у него самые, насколько я понимаю, большие шансы возглавить Рубежное. Вот расскажите, как это было, зачем Хортьев согласился на эти дебаты, как они выглядели?
На самом деле Сергей Хортьев не соглашался, скорее всего, на эти дебаты, потому как какого-то прямого подтверждения из уст Сергея Хортьева о том, что он будет в них участвовать, не было. Дебаты проходили в Дворце культуры, собралось около, по разным подсчетам, около 100 зрителей, плюс организаторы и информационные партнеры. Дебаты шли, скажем так, в одностороннем порядке, это было более похоже на общение Валерия Харчука со зрителями, с людьми, которые там присутствовали, с журналистами. То есть в это время Сергей Хортьев проводил встречи с избирателями.
Вот как вы объясняете? Ну, я правильно сказал, что Сергей Хортьев вот сейчас, скорее всего, лидер вот на местных выборах и может возглавить Рубежное, Алексей, по вашим впечатлениям? Есть ли социология какая-то?
Вероятнее всего, действительно, Сергей Хортьев является лидером. Сергей Хортьев, для тех, кто не слышал, для людей, которые из других городов смотрят, это бывший городской голова, который ушел в отставку, да, ну как ушел в отставку, депутаты проголосовали за его отставку, и после этого было несколько судов, где он восстанавливался. Но тем не менее, как бы, все закончилось тем, что мы подошли к выборам, и сейчас уже как бы какие-то действия проводить смысла нет. Сейчас Сергей Хортьев находится, скорее всего, на первом месте, потому как горожане связывают все какие-то изменения, которые происходили в городе за последние несколько лет, именно непосредственно с его работой. Ну и, соответственно, как бы он еще заручился поддержкой такой политической силы, как «Наш край», которая имеет высокий рейтинг. И сейчас, скорее всего, ему даже не имеет смысла ходить на какие-то мероприятия, да, вроде дебатов, чтобы показать себя.
Алексей, а не смущает избирателей вот то, что Сергей Хортьев 6 марта 2014 года голосовал за то, чтобы вот ввести российские войска на территорию Украины в статусе депутата Луганского областного совета для защиты Донбасса? Вот обсуждается ли это, важно ли это для жителей Рубежного?
Этот вопрос, к сожалению, для жителей Рубежного не имеет большого значения. Для большинства жителей Рубежного не имеет.
А поясните, пожалуйста, вот логику, снова-таки, да, для наших зрителей, слушателей из остальной Украины, как так? Почему люди не обращают на это внимания? То есть получается, что разделяет его взгляды, или это не важно для людей?
Ну, во-первых, скорее всего, для большинства жителей Луганской области сейчас так получилось, да, на первом плане стоят какие-то экономические вопросы. У нас много проблем в области, мы знаем ситуацию с шахтами, да, которые с предприятиями, люди уезжают, очень не хватает рабочих мест, и на этой теме как раз-таки политические силы, там, можно сказать, да, пророссийского толка очень часто любят спекулировать на темах. И поэтому, как бы, вопросы 2014 года для людей сейчас здесь, для большинства людей, опять подчеркну, по моему субъективному мнению, не так важны.
Я напомню, это Алексей Артюх, журналист из Рубежного. С нами также Александр Марченко, журналист из Северодонецка. 0800-300-403, номер прямого эфира. Вопрос жителям Луганской области. Определились ли вы, за кого будете голосовать на предстоящих в это воскресенье местных выборах в Украине? Вопрос остальным украинцам. Понимаете ли вы, вот почему многие в Луганской области продолжают голосовать за выходцев из партии региона? Ну, вот по ощущениям, еще непонятно, есть ли какая-то социология, сейчас спросим. Но вот они в лидерах этих, на этих местных выборах уже есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Я могу говорить?
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Привет, Мариуполь, собственно говоря. Вы сейчас рассказывали о Павлополе, Сартане, Чермалыке и прочих греческих селений, которые были еще до нашей эры, собственно говоря. Как на мой взгляд, это дискриминация по национальному признаку, собственно говоря. Я призываю греков этих всех поселений посылать жалобы в ЕС и в греческое консульство, которое находится в Мариуполе.
А зачем ущемляют греков, вот с вашей точки зрения, при Азове? Какой мотив?
Тот мотив, что они не нравится, как они могут проголосовать.
Угу. Ну вот такой взгляд это на наше предыдущее включение моей коллеги Ольги Амельянчук, которая прокатилась по Приазовью, где, к сожалению, не пройдут выборы в местные советы. Еще один слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Брестская область. Ну, я могу сказать свое мнение. Мы своих, потому что эти люди у нас работали, эти люди делали что-то для наших городов. И сколько бы бандеровские зарабичане не лили на них грязь, они все равно для нас чужие. А нам надо что люди сделать именно для нашего города. А вот эта вот общая идеология, она нам совершенно не важна. Нам жить надо.
Спасибо, да, интересный взгляд, ну вот имеет право на жизнь, такое мнение. Но вот вопрос моему коллеге Александру Марченко. Александр, а вот действительно, есть ли представители других политических сил, кроме, ну вот тех партий, которые сейчас представляют выходцев из бывшей партии регионов, ну вот их можно перечислить даже, «Наш край», «Відродження», «Оппозиционный блок», «Оппозиционная платформа за жизнь», вот эти вот политические силы в основном впитали в себя выходцев из партии регионов. Другие партии, они каким-то образом, ну вот, пытаются работать ли с избирателями в Луганской области? Вот могут ли они похвастаться, что они что-то сделали для этих городов?
Ну, в принципе, если посмотреть по городам, куда подавались партийные списки, то, в принципе, стабильно есть в городах партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», есть «Замайбутня». Как-то очень слабая активность в этом году у «Самопомичи», достаточно активная радикальная партия Олега Ляшка. То есть другие партии есть, но насколько они конкурентно способны сейчас, сказать сложно. Вот по моему мнению, сейчас основную массу голосов, скорее всего, возьмут ОПЗЖ, так как у них достаточно высокая поддержка среди людей, и «Наш край». «Наш край» имеет достаточно серьезную структуру, они уже достаточно давно находятся в регионе, активность их периодически зашкаливает, их в том числе обвиняют и в подкупе, так сказать, как говорят, «сахарная команда», по-другому она у нас называется. И если посмотреть, например, на парламентские выборы прошлогодние, то наш край взял практически все мажоритарные округа. Не получилось только в Северодонецке, там буквально на 2, наверное, процента выиграл представитель «Слуги народа», при этом это удалось за счет того, что был однофамилец, и этот однофамилец оттянул достаточно большой процент голосов. Это повлияло. Ну, вот если посмотреть так, то это действительно повлияло. Остальные партии, да, они есть, но они, я не могу сказать, чтобы они были так уж сильно активны. Какие-то собрания проводятся, встречи с избирателями проводятся, но, судя и по результатам, например, парламентских выборов, я не думаю, что они наберут большое количество голосов. Если говорить о мэрах, то тут ситуация немножко иная, так как есть люди, которые идут от партий, но есть люди, которые идут самовыдвиженцами, и они имеют достаточно неплохие рейтинги. Ну, например, насколько я помню, мэр Старобельска нынешний, Яна Литвинова, она идет самовыдвиженцем, и она вполне может еще на одну каденцию остаться мэром в городе.
Александр, а в чем феномен популярности вот партии «Наш край»? Я тоже вернулся недавно из поездки по Луганской области. Действительно, завешена вся область, вот реклама этой политической силы, Сергеем Шаховым, в частности. Это из-за того, что Сергея Шахова, в частности, знают хорошо в этом регионе, из-за того, что так много рекламы, или почему вот такая большая популярность нашего края? Ну, ОПЗЖ, понятно, тут, наверное, есть инерция из предыдущих лет, знают этих политиков, люди голосуют за тех, кто знает. А в чем наш край популярность?
Я думаю, в большой активности. То есть то, что завешаны все борды в Луганской области, это одно. Они постоянно проводят различные встречи, различные раздачи, в том числе сахара. Я знаю, там карточки какие-то раздавали. Проводят закрытые встречи, о которых мало кто знает. В основном они работают с пенсионерами, людьми старшего возраста. И я думаю, что здесь во многом работает психология. Вот многие люди, на которых опирается наш край, это возрастные люди, которым очень важно внимание. Я думаю, что вот за счет этого внимания запоминается. И во многом из-за этого в том числе голосуют. Не только из-за того, что там идет раздача чего-либо, либо там обещание сделать то или иное. Просто вот с людьми встречаются, с ними там пьют чай, с ними разговаривают. И я думаю, это запоминается. Мое мнение.
Есть еще один слушатель, 0800-300-403, номер прямого эфира. Обсуждаем политические расклады на Луганщине, в Луганской области, в преддверии местных выборов, которые состоятся 25 октября, в это воскресенье. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это беспокоит вас в Луганской области, с Троицкого района.
Очень приятно.
И вот я хочу вам рассказать, почему мы за этих партий будем голосовать. Мы смотрим российское телевидение. Мы живем на границе. У нас, во-первых, нету цифрового сигнала. И все купили эти тюнеры. И все настроены только на Россию. Сколько мы ни говорили, куда я только не звонила. Вот нету сигнала. Стоит две вышки у нас в Троицке, в Солидарном. Зачем эти вышки? Кому они обслуживаются? Кем обслуживаются? Кто его знает? Может, тоже сепаратисты сидят там. И вот мы смотрим телевидение России, воспринимаем всю политику, которая идет в Украине, ихними понятиями.
А там что, рассказывают об украинских политиках по русским каналам?
Конечно. Каждый день. Каждый день ток-шоу.
А за кого будут...
Естественно.
За кого будут голосовать вот в связи с этим? Вы говорите, вот поддерживают за ОПЗЖ, за Сергея Шахова, за какие политические силы, за какие политики?
У нас нету демократических партий, у нас никто не выдвинулся. Абсолютно. Абсолютно ни единого человека нету. Что они, почему они нами игнорируют, я не знаю.
Спасибо большое за звонок. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр, Луганская область. Я бы назвал бы это феномен Черновецкого. Помните такого мэра Киева? Выходит он на сцену и начинает: «Бабушки, мои дорогие бабушки!» И бабушки растаяли. Вот. То же самое с Шаховым. Красивый такой, можно сказать, молодой человек, ну, там, среднего возраста, и т.д., и т.п. Это еще с сахаром, с этими, этого достаточно.
Спасибо. Вот такое мнение. Еще есть вопрос Алексею Артюху, журналисту из Рубежного, Луганской области. Алексей, я так понимаю, что Рубежанская территориальная избирательная комиссия не допустила определенной партии даже к выборам. Вот расскажите немножко поподробнее об этом, почему так случилось.
Действительно, был большой скандал с Рубежанской ТИК. Очень долго не могли допустить ряд политических сил, среди которых, как ни странно, оппозиционная платформа «За жизнь», оказались в этом же списке «Слуга народа», «Европейская солидарность» и партия «Шария», если не ошибаюсь. ЦИК разогнал Рубежанскую ТИК, и в конце концов все-таки эти партии к выборам допустили, за исключением радикальной партии Олега Ляшко, если я не ошибаюсь, из-за каких-то ошибок в документации.
Скажите, а вот с вашей точки зрения, ну вот как журналиста, хорошо это или плохо для Рубежного, если его возглавит Сергей Хортьев, вот это достаточно плохо или, ну, нормальный он мэр в принципе, то есть трагедии из этого особенно делать не стоит, как думаете?
Это, наверное, сложный вопрос в какой-то степени, потому как, смотрите, среди тех кандидатов, которые сейчас баллотируются, да, мы имеем... трех бывших мэров, имеем, давайте реальных, да, назовем. Имеем бывшего секретаря городского совета, который исполнял обязанности, скажем так, руководил городом какое-то время. Имеем человека, который уже 20 лет мастодонт местной политики, Валерий Харчук, да, который известен уже за пределами города. Здесь четко давать какую-то оценку именно с точки зрения экономических каких-то вопросов, да, развития города. В городе у Хортьева высокая поддержка. Хорошо это или плохо, если он возглавит? Ну, вы сами понимаете, да, если брать его прошлое, да, 2014 год, я, допустим, как человек, который в 2014 году выходил здесь против русского мира, да, относиться к Сергею Хортьеву положительно не могу. Некоторые люди свое мнение по этому поводу поменяли.
В каком смысле? Что вы имеете в виду поменяли?
Ну, то есть, те же люди, которые выходили здесь за Украину, аргументируют это тем, что при нем хоть что-то делается, да? Даже несмотря, что мы не поддержим его какие-то политические взгляды. Я лично конкретно не могу положительно к нему относиться по этой причине. По причине его прошлого, по причине 2014 года. Вот. Поэтому здесь, наверное, я прокомментировать, как бы, да, наверное, дать какую-то точную оценку не смогу.
Алексей, а вот ваши ощущения, ну, в целом, ну, вот по-рубежному, люди как-то пересматривают свое отношение к 2014 году или в некотором роде законсервировались, вот, взгляды, да, и те, кто был, вот, за Хортьева, ну, остался за Хортьева, те, кто выходил за Украину в то время, те выходили за Украину, или есть какие-то определенные, может быть, и медленные, но все-таки процессы понимания того, что происходит на Донбассе, что случилось в 2014 году?
Смотрите, каждый раз, с каждым годом складывается ощущение, что ситуация здесь меняется в лучшую сторону, да? Но каждый раз, когда мы приходим на выборы, смотрим на результаты этих выборов, понимаем, что ситуация, в принципе, остается такой же, как и была. Наверное, среди молодежи, естественно, больше стало проукраинских людей. Это, несомненно, молодое поколение в большинстве своем придерживается проукраинских взглядов. поколение более возрастное нацелено на Российскую Федерацию, тому, как уже звонила гостья в студию, и она говорила о том, что да, мы смотрим российские телеканалы. Такая ситуация, в принципе, не только в Троицком районе, такая ситуация и в Рубежном, я уверен, в Лисичанске, в Северодонецке. Люди по-прежнему смотрят российское телевидение. Плюс, давайте, наверное, все-таки не будем исключать тот момент, что первый вариант – все успехи местной власти, да, и успехи центральной власти приписываются местным хозяйственникам. Какие-то провалы в основном приписывают у нас люди центральной власти. Ну, условно, там, это условный Порошенко виноват или условный Зеленский. С чем, наверное, связано отчасти и высокий рейтинг Сергея Хортева. Сергей Хортев попал, как раз его каденция припала на время положительных изменений, строились дороги, начал строиться парк. Сейчас строительство парка заморожено по тем или иным причинам. И это его оппонентам идет очень не на пользу. Так как даже если руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай называл, да, объективные причины, почему заморозилось строительство парка в Рубежном, тем не менее, горожане все равно связывают это с отставкой, с уходом, да, Сергея Хортева. И, соответственно, это бьет по его оппоненту.
А почему заморозили строительство?
Там ситуация с тем, что средства передали на баланс ДФРР, плюс коронавирус, и плюс еще парк, проект рассчитан был до 2021 года, и... Как утверждают ряд депутатов, да, строительство продолжится в следующем году.
Ну, то есть объективные причины. Алексей, а есть ли вот у проукраинской молодежи свой кандидат на этих выборах в Рубежном? Кого они поддерживают?
На самом деле, в большей степени молодежь в Рубежном, как и по всей стране, да, я не говорю какой-то активный сегмент, который там в Фейсбуке сидит, да, люди молодые, у молодежи в целом по поводу выборов нет никаких соображений, как зачастую это бывает. Ну, опять же, смотря какой мы берем сегмент, да, какую возрастную группу, какого-либо здесь в целом... яркого, там, я сказал бы, ну, среди фаворитов, да, проукраинского кандидата, наверное, нет. Возможно, это Дмитрий Мухтаров, да, как он всегда показывал проукраинскую позицию, но, будем говорить объективно, шансов у него на победу, ну, не так велики. Опять же, потому как он представляет местную партию, да, это справедливость, потому как против него борются такие силы, как оппозиционная платформа «За жизнь», «Наш край», у которых огромные ресурсы. Поэтому я думаю, что, может, Дмитрий Мухтаров займет третье-четвертое место. Тот же Валерий Харчук, да, который даже был похищен боевиками в 2014 году. Также можно сказать, что Валерий Харчук там проукраинский политик, но тем не менее шансов у него тоже занять там первое-второе место, я думаю, на фоне всего происходящего нет.
Слушателей еще одного послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Виктор Донбасс, да я реплику хотел сказать бы, потому что спрашиваете, что люди так голосуют? Ну, то голосуют, если так быстро сказать, что мы бедни, то что мы дурни, а что мы дурни, то что мы бедни. Ляшко ж правильно сказал, правильно сказал. Вони ж не думають, люди, що нам от тим пообіщалися, і вони думають, що все буде він так зробити. Да не зробив він вам ніколи такий чоловік. Вам обмане, сахар вдасться, ви з'їте, чай поп'єте і забуде він за вас. Да і все, до побачення.
Спасибо. Ну, вот такое мнение. Вопрос Алексею, Александру Марченко, журналисту из Северодонецка. Александр, а как, ну вот, улеглись ли страсти по поводу того, что не будет выборов в Северодонецке, ну, в большом городе, да, в фактическом областном центре Луганской области? И вот жители, ну, опять на бытовом ощущении, кого они винят в том, что отменили вот эти вот выборы? Может быть, это отмена выборов на руку вот таким условно-пророссийским партиям, то, что называют, вот власть забрала право голосовать, буду голосовать за ОПЗЖ. Нет такого эффекта?
Знаете, не вижу такого эффекта, прямо, чтобы было активно. Вот у нас отняли право выбора, мы теперь ничего не можем предпринять, сделать. Да, отдельные политики, политические силы, которые здесь были в городском совете, естественно, они продолжают, ну, на разных уровнях обращать внимание на то, что в Северодонецке выборы не будут проводиться, но прям какой-то такой активной кампании, как вот это было в августе, когда только стало известно, август-сентябрь, да, получается, когда стало известно, что выборов не будет, тогда собирали митинги, и то они не собирали большого количества людей. Ну, приходило там, ну, до 1000, может, человек на площадь. И то это не только северодончане, это из Лисичанска приезжали. Я знаю, что приезжали из Попасной, где тоже отменены выборы. Возможно, позже, возможно, сейчас все заняли выжидательную позицию. Возможно, даже вот эта вот реклама, которая сейчас висит, связана с тем, что все ждут, что выборы все-таки будут назначены просто на другой срок. Ну, я думаю, что вполне об этом возможно будет говорить, например, весной. И если выборы будут назначены, тогда, ну, я думаю, партии активно включатся в этот процесс. Я думаю, сейчас, вот пока не пройдут местные выборы в других городах, я думаю, здесь активно не будут ничего делать, потому что они прекрасно понимают, что повлиять, скорее всего, на это не получится, добиться того, чтобы все-таки назначили выборы сейчас. Сейчас, по большей части, партийный ресурс и прочее идет на другие города. Вот если посмотреть, да, тоже рубежная, 34 кандидата. Да когда такое было, чтобы в Рубежном было 34 кандидата? То же самое Кременная, 25 кандидатов. Старобельск, Сватово, в Старобельске, по-моему, 16, в Сватово 11 кандидатов в мэры. Практически все партии тоже подали свои списки. Я думаю, сейчас им просто некогда этим заниматься. Они занимаются теми местами, где выборы будут. И просто ждут, когда появится реальная возможность провести выборы в Северодонецке. Я думаю, что после того, как сейчас пройдут выборы, я думаю, многие свой ресурс направят на то, чтобы дискредитировать военно-гражданские администрации в Лисичанске и Северодонецке, всячески стараться показывать, что они неэффективны, что нужно проводить выборы.
Александр, а помогла ли введение военно-гражданской администрации в Северодонецк, ну, вот, повысить качество управляемости городом, потому что был постоянный конфликт между мэром и горсоветом? Сейчас эти проблемы сняты. Вот какие-то вопросы благодаря этому решены уже или наметилось решение?
Сложно сказать, потому что многие процессы, несмотря на то, что горсовет долгое время не собирался и работал исполком. И многое то, что было запланировано, то, что было заложено в бюджете, многое из этого в принципе делалось. Там площадки, дороги, тротуары, плитку укладывали. Сейчас, в принципе, это все продолжает делаться. Возобновился ремонт дороги, ну, на одном из проспектов Северодонецка. Какие-то пододелывали вещи, которые еще до этого делались. А каких-то именно новых таких вот решений я, если честно, не видел. Но, может, я просто не обратил внимания, может, я не акцентировал на этом свое внимание. Возможно, что-то и поменялось, возможно, какие-то решения приняты, о которых я просто не знаю.
Давайте еще одного слушателя напоследок послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Я, если честно...
Пожалуйста, выключите приемник, иначе мы с вами не сможем пообщаться. Здравствуйте, слышите ли нас?
Алло, алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей, зовут меня. Я из Донецкой области. Вот хочу вопрос просто задать. А как получается так, что у нас вот отменили выборы, то есть людям не дают голосовать?
Ну, мы рассказывали неоднократно об этом в наших эфирах. Вот военно-гражданские администрации дали такой вывод из Луганской и Донецкой областей, дали такой вывод в Центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия приняла такое решение, основываясь как раз вот на этом выборе из... на этом выводе военно-гражданских администраций. То есть так решили вот сейчас фактически местные власти Донецкой и Луганской областях. В 18 громадах, не во всех громадах Донецкой Луганской областях не пройдут выборы, а только всех, которые, ну вот с точки зрения областных властей, приближены к линии соприкосновения и где из-за соображений безопасности не могут состояться выборы. Вопрос еще вот Алексею Артиху. Алексей, ну вот получается, что остается вотчиной Луганщина, да, вы сейчас в центре, получается, политической жизни Луганской области, остается вотчиной ваш регион, вот выходцев из партии регионов, и такое наблюдать еще будем мы долго. Вот правильные выводы должны сделать наши слушатели, зрители.
Смотрите, если раньше единоличными правителями здесь были люди, которые сейчас представляют оппозиционную платформу «За жизнь», да, то на данный момент, как показали последние парламентские выборы, мой коллега правильно заметил, да, по мажоритарной системе победили практически все представители нашего края. Да. А если брать 113-й округ, победил 113, да, победил Александр Лукашов, который является представителем оппозиционной платформы «За жизнь», кандидатом, да, сейчас, а он является членом команды «Шах». То есть мы можем понимать, что Луганская область сейчас не находится конкретно в руках Юрия Бойко или людей из его команды.
Но все равно сейчас это выходцы из партии регионов, Алексей.
Ну, по большему счету, да. Если посмотреть на список нашего края по рубежному, то можно заметить много депутатов, которые были избраны на прошлых выборах от оппозиционного блока тогда еще. То есть, по сути, да.
Ну, вот партия регионов бывшая стала такой многоликой и продолжает держать монополию в Луганской области на подконтрольной ее части. Я благодарю наших гостей. Вот следующий наш эфир мы посвятим раскладам предвыборным в Донецкой области, чтобы люди понимали, за кого вот можно проголосовать и почему так все сложилось. С нашими гостями в этом эфире был Алексей Артюх, журналист из рубежной Луганской области, издание «Трибун», и Александр Марченко, журналист из Северодонецка. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Спасибо, что вы с нами. Сейчас в нашем эфире свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
В Луганской области ввели дополнительные ограничения в связи с внесением региона в красную зону карантина. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В области запрещено посещение учебных заведений, кроме учеников спецшкол, запрещено посещение кинотеатров, работа заведений общественного питания с 22 до 7 часов, прием посетителей в других развлекательных заведениях. Школам и вузам поручили ввести дистанционное обучение до 15 ноября. Как пояснили в Минздраве, Луганская область попала в красную зону в связи с тем, что загруженность мест в больницах региона 5 дней подряд превышала 75%. В Донецкой области из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 2 человека за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. Новыми жертвами вируса стали 67-летняя жительница Бахмута и 73-летняя жительница Мирнограда. Также, по данным главы области, в регионе за сутки коронавирус диагностировали у 126 человек. Больше всего случаев зафиксировали в Мариуполе, Славянске и Славянском районе. На Луганщине также зафиксировали одну смерть от COVID-19. По данным областного лабораторного центра, скончался 60-летний житель Марковского района. Кроме того, выявили 45 новых случаев заражения за сутки. Больше всего случаев за сутки выявили в Беловодском, Сватовском и Меловском районе. Прокуратура Луганской области открыла уголовное дело по факту принудительного привлечения людей в так называемую армию ЛНР. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. По данным ведомства, оккупационная администрация России вместе с представителями местной так называемой армии заставляет становиться на учет, принимать присягу на верность группировке ЛНР и получать оружие во время военно-полевых сборов. Отказ от этого приводит к проблемам с трудоустройством, остановке социальных выплат и исключению из учебных заведений. Эти действия запрещены Женевской конвенцией о защите гражданского населения, а также являются нарушением Римского устава. Украина в ночь на воскресенье 25 октября перейдет на свое стандартное поясное время, или больше известное как зимнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час назад. Напомню, что перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина 1996 года. В нарушение этого постановления подконтрольной России администрации на оккупированных территориях Украины придерживаются московского времени без сезонных изменений. В период действия в Украине летнего времени оно совпадает с киевским. После возвращения Украины на поясное время оно опережает киевское на 1 час. По прогнозам синоптиков, завтра, 20 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Симошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, в прямом эфире можете слушать нас на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радіо» и «Вільному радіо». Все наши выпуски можете найти на канале Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube. Она так и называется «Радио Свобода». Также наш проект присутствует во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. И там же вы можете связаться с нашей командой, предложить нам темы для разговора в студии или нашего сюжета, или просто оставить отзыв о нашей программе. Удачи и до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».